Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу Зор. Первый том, предисловие книги Зор. Мы находимся на 360-й странице. Шестая заповедь, 219-й пункт. Можно найти материалы на сайте КАП-ТВ. Можно задавать вопросы на сайте. Избранные актуальные вопросы будут заданы в процессе урока.
Ну и как обычно, прежде чем мы читаем книгу Зор, мы должны в особенности посмотреть, чтобы быть в соответствии с Высшим Светом. Свет один, и мы как один, то есть должны быть как один человек с одним сердцем. И в соответствии с этим будем продвигаться к нему, а он будет продвигаться к нам. Пожалуйста.
Заповедь шестая, 219 пункт. Шестая заповедь — плодиться и размножаться. Каждый, кто выполняет заповедь плодиться и размножаться, превращает тот источник, который называется Исодом Зейрампина, в поток, не прекращающийся никогда. Воды его не иссякнут, и море, Малхут, наполняется со всех сторон. И новые души выйдут из того древа, и множество воинств приумножаются наверху вместе с этими душами для того, чтобы оберегать их. Как сказано, «Да воскишат воды кишением существ живых». Это знак Святого Союза. Поток, берущий начало и выходящий из Эдена. И вода его умножается, производя живое множество душ для этого живого существа. Объяснение. Благодаря пробуждению снизу будет пробужден свыше и вызовет слияние звук Творца и Шхины, и тогда поток Исод Зейрампина будет пробужден свыше и вызовет слияние звука Творца и Шхины. И тогда поток Исод Зейрампина будет всегда изобиловать водами мужского начала Мат, и воды его не перестанут наполнять Нукву, а море Нуква Зейрампина наполнено со всех сторон, со стороны Зивуга, возрождения миров, и со стороны порождения душ. И новые души появляются и выходят из этого древа. Точнее, не совсем новые души, но прежние души, которые уже были в Адаме Ришоне и отделились от него из-за вкушения от древа познания. Они появляются вновь благодаря этому древу, Зейрампину. И потому называются новыми душами. А действительно новые души придут в мир лишь после окончательного исправления нарушения заповеди Древа Познания. И вместе с этими душами наверху образовывается множество воинств, так как вместе с каждой душой выходит много ангелов. И в Зивуге Возрождения миров тоже выходят ангелы. Как сказано, «Да воскишат воды кишением живого существа». Это знак Святого Союза, поток, берущий начало и выходящий из Эдена. Кишение живого существа указывает на Исод Зейрампина, называемый знаком Союза. Это поток, берущий начало и выходящий из Зейрампина, облачающего Абувииму Эден, чтобы орошать сад, являющийся его нуквой. Воды его умножаются, производя живое. То есть от зивугов девак, называемых оживлением, это означает «воскишит кишением». Относительно зивугов гар для порождения душ сказано «и множество душ для этого существа, называемого живое существо».
Вопросы? Все понятно. Ну, хорошо. Так, в принципе, говорится тут об исправлении душ, не новых душ. Новые души раскроются только в окончательном исправлении, то, чего не было раньше. Но сейчас только исправление тех частей душ, на которой разделилась общая душа Адама Ришона, а в чем будут новые души? То есть прежние души — это исправление того, что уже было, но потом в грехопадении древа познания добавилось желание, которое никогда еще не было в использовании. Это Лева Эвен. И поэтому они разбились. И вот новые души, это когда вот этот левый Эвен присоединится ко всем исправлениям в действии Рав Пали и Микапцель, в последних действиях в преддверии общего окончательного исправления. И тогда придут новые души этим. Так, все нормально? Ну, нет вопросов, тогда продолжим. Продолжая в том же намерении, в том же усилии, главное внутреннее усилие, на которое мы надеемся, что воздействует свет, возвращающий к источнику, и даст нам все эти необходимые исправления.
Вместе с этими душами, включенными в это живое существо, то есть Малхут, появляется множество птиц, ангелов, которые, воспаряя, летают по всему миру. И когда душа выходит в этот мир, выходит вместе с ней та воспарившая птица, которая вышла вместе с этой душой из древа. Множество ангелов выходит с каждой из душ. Два. Один справа, другой слева. Если удостоился человек, они хранят его. Как сказано, ибо ангелом своим заповедает он тебе, хранит тебя. А если нет, они обвиняют его. Сказал Рабби Пинхас. Три ангела защищают человека, когда он удостаивается. Как сказано, если имеется над ним ангел-заступник, один из тысячи, чтобы извести человека о прямоте его, если имеется над ним ангел, это один, заступник, это второй. Один из тысячи, чтобы извести человека о прямоте его, итого три. 221. Сказал Рабби Шимон. Это пять ангелов. Ведь сказано еще, тогда жалится над ним и скажет, отпусти его, чтобы не сойти ему в могилу, нашел я искупление ему. Жалится над ним, это один. И скажет двое. Итого пять. Объяснил ему, это не так. Жалится над ним, это один лишь Творец, а не ангел. Потому что никто другой не обладает правом жалиться над ним, кроме него самого. Вместе с душами рождаются и появляются несколько ангелов, называемых птицы, которые помогают душам добиться перевеса чаши заслуг. Либо они наоборот, обвиняют их, подталкивая к чаше вины. А когда они, воспарив, летают по всему миру, и видят управление Творца над всеми живущими в мире, как они управляются им, они сообщают об этом душе. Если эта душа удостаивается, она склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. А если не удостоилась, то склоняет и себя, и весь мир на чашу вины. Поэтому задается вопрос, сколько ангелов выходит с каждой из душ? Таким образом, Рабби Пинхас не возражает Рабби Шимону, говоря, что только две птицы рождаются вместе с душой, а говорит, что все то время, пока есть у него всего лишь две птицы, он не может окончательно склонить себя на чашу заслуг, а переходит от суда к милосердию, от милосердия к суду. Однако благодаря добрым деяниям рождается у него третий ангел, и тогда он удостаивается перевеса на чашу заслуг. Поэтому он говорит, что три ангела защищают человека, когда он удостаивается. То есть удостоиться он может только с помощью трех ангелов.
Это понятно, да? С помощью трех линий он приходит к совершенству и полноте, но не иначе. И продолжать только в намерении. Если человек не находится в намерении, книга не действует на него, учеба не действует, он просто упускает все то, что мы можем извлечь из книги Зоар. А это источник, который предназначен для окончательного исправления, для нашего времени. Пожалуйста.
222 пункт. А тот, кто уклоняется от заповеди «плодитесь и размножайтесь», умаляет облик, включающий все облики, облик человека, и приводит к тому, что у потока, то есть Исуда Зайрампина, иссякают воды его, и он со всех сторон нарушает знак союза. Сказано о нем: «И выйдут и увидят трупы людей, поступившихся мной». Конечно же, мной. И это говорится телу. А душа его вообще не включается в экран, в пределы Творца, и он изгоняется из мира. Малхут называется обликом, включающим все облики. И все облики наран праведников и ангелов трех миров Бия нисходят благодаря ей и являются ее силами и воинствами. И поэтому тот, кто не плодится и не размножается, считается умоляющим образ Малхут и препятствующим выходу всех ее сил и воинств, поскольку пробуждением снизу вызывается соответствующее ему пробуждение сверху, приводящее к зивугу, слияние Творцы и Шхины для порождения наран и ангелов в мирах Бия. А тот, кто уклоняется от заповеди «плодитесь и размножайтесь», приводит к тому, что у потока Исод Зайрампина иссякают воды его. То есть он приводит к тому, что Исод Зайрампина перестает давать мат Святой Шхине. И он со всех сторон нарушает союз святости, так как он препятствует двум видам зивугов со стороны Ваг и со стороны Гар. И о нем сказано: «И выйдут, и увидят трупы людей, поступившихся мной». Потому что заповедь «плодитесь и размножайтесь» постоянно увеличивает душу его. И вследствие этого он одерживает победу также и над телом своим навеки, чтобы предстать ему при возрождении из мертвых. А тот, кто не следует заповеди «плодитесь и размножайтесь», тот словно превращает свое тело в труп, а душа его не сможет войти в пределы Творца, и он изгоняется из мира будущего.
Вопросы? Все ждут Машиаха, я вижу. Нет вопросов? Но написано.
Что?
А, придет Машиах, да, и решит все сомнения. Да, ну, у тебя есть вопросы, ну, спроси. Видишь, тебе не дадут микрофон.
Что такое «плодитесь и размножайтесь»?
Подъем по ступеням называется «плодиться и размножаться», потому что эти ступени тем, что я строю внутри себя новые желания, новые парцуфы, это как ты хочешь построить из песка башню, ну не башню, а гору. Да, то есть, если ты хочешь ее, чтобы она была выше, значит, тебе нужно основание больше делать. Это называется плодиться, размножаться.
Как же может быть состояние, когда есть здесь тот, кто избегает «плодитесь и размножайтесь». И мы знаем, что вся система находится в ожидании, когда ждут того, что снизу будет просьба, и тогда дают мат.
Если ты будешь ждать побуждения, ты можешь оставаться дома и спать. А в чем же вопрос-то? В этом вся наша работа. Мы хотим пробудить наше движение. А если не мы, то с помощью Бейто мы придем, конечно же. Давайте будем лежать, каждый на своем диване, посмотрим, так, пивка, футбол, снаружи дождь, а ты под таким одеялом теплым, Ты видишь, как люди сразу же начинают улыбаться. Это же приятно. Да, стаканчик чая рядышком. Все так замечательно, да? Может быть, фисташки. Так и вообще еще лучше. Что еще ты хочешь? И ты ждешь. Ты можешь сказать, я жду, я не жду, я ожидаю Машеха, того дня, когда он придет. Так я его жду. На диване. Да, под таким теплым пледом. И все. Но если ты не пробуждаешь сам потребность, ты можешь так лежать. Это действительно то, что люди делают по всему миру. Не то, что они против, да, изменению хорошему. Машиах говорит, это хорошо. Ну, если хорошо, тогда я не против. Но что делать? Я жду, чтобы он пришел.
Я еще как-то это понимаю. Но может быть такой процесс, что пробуждение начнется в середине системы, где-то в середине процесса мир решит пробудиться.
Мир или ты?
Я немного запутался, потому что я не понимаю, о чем говорится здесь. Говорится о нас в этом мире, говорится о духовных мирах. Если говорится о духовном, я понимаю то, что вы сказали.
Нет, все, что я сказал, все неправильно. Это все. Ты должен думать так, как тебе вздумается. Я говорю тебе серьезно. Я не могу каждый раз объяснять в соответствии с твоим состоянием, что такое мир. Мир — это то, что ты представляешь себе. Вот что такое мир. Тот, кто думает о мире, то, что он видит на улице, кто-то думает о мире. Это его внутренний мир, такой, как он есть. И даже хотя тоже находится на уровне улицы, да? И каждый на своем уровне. Так у каждого, у него свой мир, у каждого.
Да. Есть вопрос из Японии. Когда я пытаюсь просить за товарищей, мне раскрывается, что моя просьба слишком грязная. И получается, что я должен сначала просить исправить мою просьбу, чтобы она была на самом деле за товарищей. Так что же пытаться просить за товарищей или за исправление моего намерения?
Исправление или товарищи — это то же самое. Товарищи или творец — это то же самое. Не важно, у кого просить. Но если я прошу за Творца, а не, не за товарищей, тогда я ошибаюсь. Тогда это тоже не ради Творца, а ради себя, эгоистически. И поэтому для того, чтобы мы были на самом деле в возможности проверить себя, проанализировать себя, правильно организоваться, то Творец так устроил кли, что мы все можем делать только через окружение.
Он спрашивает, он говорит, что чувствует, что его намерение недостаточно хорошее за товарищей. Он спрашивает, он должен исправить намерение, он должен исправить себя. Правильно, что он исправит свое личное намерение для того, чтобы попросить за товарищей?
Ну да, конечно же. Все, что нужно, чтобы просить за товарищей, он должен исправить. Это в первую очередь. Не продолжают к Творцу, иначе как только через товарищей. Не выстроив отношения к товарищам, не обращаются к Творцу, иначе только ты можешь обратиться к Творцу, чтобы наладить отношения с товарищами. Это да. Нормально? О, хорошо. Да.
Я понял из того, что вы сказали, не ждать Хисарона, а попытаться пробудить Хисарона.
В этом вся наша работа, иначе зачем мы находимся в учебе?
Я хочу спросить, если, скажем, я понимаю, что я должен сделать какое-то определенное действие, используя время, когда мы вместе на учебе, сделать правильное действие.
Да.
Что я должен сделать? То есть я хочу пробудить Хисарон. Что мне делать?
И что ты думаешь, если у тебя нет?
Не то чтобы не было. Я хочу проделать верное действие. Что теперь?
Но ведь действие ты можешь сделать, когда у тебя есть хиссарон. Потребность. Как без хиссарона сделать действие?
У меня есть хиссарон сделать правильное действие, потому что я понимаю, что молиться за товарища — это правильное действие. Я хочу это сделать.
Ну так делай.
Как?
В соответствии с хиссароном.
Я не понимаю.
Ну вот, поэтому у тебя нет хиссарона. Вот что я хочу тебе сказать. А ты говоришь, что у тебя есть. Если бы было, ты бы и действовал в соответствии с этим хиссароном. А если нет хиссарона, то ты не знаешь, как действовать. Что за хиссарон, если бы это было ради товарищей, когда ты хочешь видеть их объединенными, исправленными, красивыми, как один человек с одним сердцем, так что ты можешь себя преклонить и быть там, под ними, внизу. Если бы у тебя было такое устремление, ты бы это делал. Ты бы просил сил для этого. Что я хочу сказать, что хиссарон — это главное. И может быть, что нужно искать хиссарон, чтобы был хиссарон. То есть нет у меня хиссарона ни в товарищах, ни во включении с ними, ни в объединении. Ни в чем. Как я это ищу? Так я сижу с ними вместе, и как говорит Рабаш, говорим об этом. Ребята, мы должны пробудить друг друга и помочь друг другу. И чем больше мы будем помогать, так тем больше мы будем продвигаться. И так постепенно, с помощью таких вот совершенно пустых слов, по-настоящему пустых слов, мы все-таки пробуждаем свет, возвращающий к источнику, потому что он окружающий. И даже если мы говорим неправду, он все равно воздействует на нас в ответ. То есть пока мы не начнем говорить по-настоящему, и так мы продвигаемся. Так вот, приходят в группу в любой момент, какой только можно, и все время играть, все время играть. И тогда придет правильный хиссарон. За счет твоей, в общем-то, игры ненастоящей и воздействием света, возвращающим к источнику. И этого ты тоже не понимаешь. Ну хорошо, ну так сегодня ты так это... в таком отуплении.
Мы сегодня были в группах, наша десятка поехала в Ришон.
Видел я вас, видел.
Мы были в Ришоне, и там было гораздо легче обратить эту молитву, о которой вы говорили.
А почему ты там не остался?
Вот именно в этом и дело.
Мне тоже было бы легче.
Я скажу так. Получается, что немного удручает. Желание получать хочет совершенно новые открытия.
Желание получать должен всегда раскрывать себя все больше и больше к исправлению, к свету, возвращающему к источнику. Теперь вопрос. Или свет, возвращающий к источнику, давит на желание получать, и тогда он несет проблемы, и тогда желание получать от безвыходности открывается, да, через силу к нему. Или же с помощью всех разных наших внешних действий открывается, и мы просим исправления. Тут вопрос, кто первый, мы или Творец? Потому что для исправления мы должны быть. И тогда этим мы доставляем ему наслаждение.
Я спрашиваю об обновлении. Откуда мы создаем? Поехали, ладно, в Ришон. Пробудились на одном уроке. Прекрасно. И если будем каждый день ездить в Ришон, не будет пробуждения. Как мы вместе создаем это обновление все время? Каждый день приходим на урок, два раза в день на урок. Откуда это обновление? Что это за трюк, чтобы создать обновление?
Я тебя не понимаю. Я каждый день нахожусь каждый раз в другой группе, в новой. Да-да, ты мне не веришь? Каждый день в новой группе. Да-да. Я понимаю, что ты, бедняга, и надоело тебе, и откуда взять новизны, и все каждый день те же лица, те же вещи, тот же учитель, тот же творец. Да вообще, что тут есть это, все умерло. А я тебе говорю, я так не думаю. Я не знаю, я даже не помню, как зовут эти вот физиономии, лица. Я не вижу. Для меня они все время новые, так что я не знаю. Ну, вот я помню вот Гершона, еще там несколько таких. Ну и все. Но на самом деле нет, потому что все новое. Все новое.
То
есть это действительно беда. Каждый день приходить то же самое, то же самое, то же самое. Это огромное усилие, то, что ты делаешь. Я тебе завидую, что ты можешь. Я бы не смог. Седьмая заповедь.
361 страница, заповедь 7, 223 пункт. Седьмая заповедь. Совершать обрезание на восьмой день и удалять нечистоту крайней плоти. Ведь живое существо, то есть малкот, является восьмой ступенью на всех уровнях, если начать отчет с бины. И та нефеш, которая воспаряет от него, должна предстать перед ним на восьмой день, поскольку она является восьмой ступенью. Нуква Зейрампина называется живым существом, если она поднимается и облачает бину, являющуюся восьмой ступенью десяти сферот снизу вверх. И называется также Малхут Нуква Зейрампина по имени восьмой, поскольку она поднялась на восемь ступеней, отделяющих ее от бины, и только тогда она называется Хая, как и бина. Поэтому душа, нефеш человека, которая родилась от нуквы Зейрампина, называемой Хая и называемой Восьмая, должна предстать перед нуквой с исправлениями обрезания и подворачивания на восьмой день своего рождения. И тогда проявляется и становится заметным, что она нефеш от этого святого существа, а не от другой стороны. Ибо тогда, благодаря силе действия обрезания и подворачивания, окончательно отталкивается ситра ахра от нефеш человека, и тогда она может получить свои света в совершенстве от этого существа. И это означает, да воскишат воды. И благодаря этому она получает высшие воды от зон и довершается благодаря этим водам.
Ну, скажем, мы сейчас прочитали что-то интересное. Малхут поднялась в бину, потом на восьмую ступень исправление, которое называется обрезание, подворачивание, выдавление капли крови. То есть как будто бы это все понятно. Это близко к нашим исправлениям. Ну, то, что мы понимаем, что это нужно делать. Это не важно, что я читаю что-то, что я понимаю, или совершенно, что слова ни одного не понимаю из того, что там читаю. Я думаю только об одном. Что все это действие Творца над творениями, и я включен в это. И только Творец тут делает все, а я включен в эти действия через группу и хочу раскрыть эти действия с помощью света, возвращающего к источнику. Вот и все. Ты слышишь, толстяк? Ну-ка, дайте ему микрофон.
Это всегда то же самое. Откуда я могу взять это внутреннее впечатление?
Начни все время об этом думать и принесешь внутреннее волнение вот это вот из усилий.
Есть что-то, что я могу делать с товарищами, кроме физических действий, которые я понимаю, что это ладно, я понимаю. Но это кли уже начинает и само тоже.
Я говорю тебе из опыта. Еще раз. И поверь мне, у меня-то нервов никаких нет. Я вообще, не знаю, нетерпеливый, я совершенно плохой человек. Я думаю, что все каббалисты, все, кто заходит в каббалу, люди самые худшие. И я говорю тебе, что это защищает. Еще заход. И ты получаешь вкусы, понятия, нюансы, и все. Ну, как в любой профессии. В любой профессии. Ну, что это значит? Я помню, что когда я еще был в школе, меня послали на месяц работать на фабрику, на завод. Знаешь, там, в России это так было. И дали мне работать на фрезерном станке. 4 часа, а больше нельзя было работать, да, несовершеннолетнему. 4 часа работал на фрезерном станке каждый день, целый месяц. Тем, что я там делал, такие палочки, токарный станок, в разных таких видах. И когда я, в общем, дошел до состояния, когда я слышу, в соответствии с тем, как вот этот материал пел, да, под резцом, я не знаю, как это сказать на иврите, да, который проходил по нему. И я могу сказать, на каком диаметре уже он находится, в каком месте. Ну, то есть я, с одной стороны, там, где держится, он в этом. И ты получаешь ощущение, я помню вот эту реакцию, я так вот получил такое вообще волнение от материала этого, как будто он говорит со мной. Я помню, я до сих пор же помню. Я уже помню, 65 лет же прошло. Нет, 55 лет, скажем. Так каждый человек, который толкает себя на действие, начинает соединяться с ней и чувствовать и понимать, каким образом, как говорят нам зайти. Говорят нам, зайди в группу. Да нет у меня никакого вкуса в этом и смысла. Заходи. Не хочу. Заходи, ты начинаешь заходить внутрь больше и больше. Ты хочешь и не хочешь, вынуждена, и ты начинаешь чувствовать что-то внутри. Если ты на самом деле заходишь внутрь, ты начинаешь чувствовать, как они реагируют, как они работают, вместе они, не вместе. Становится что-то такое, как, ну, как музыкальный инструмент. Как пишет нам Рабаш пишет, да, и бывает это печальная мелодия. Да, Баль Сулам пишет. Да, два состояния. И так ты начинаешь чувствовать это. Поэтому требовать, стараться и требовать, почему я не чувствую. Начнешь чувствовать на том же принципе. Высший свет, который воздействует на материал, а ты толкаешь этот материал, это желание почувствовать, ты давишь на него, и ты требуешь свет, возвращающий к источнику. И это должно быть очень быстро. Очень быстро. Это ты должен почувствовать все эти вещи. Ну, а без ощущений, ты, конечно же, ты прав. Это все безвкусно и отвратительно.
Есть у нас Хосес из Венесуэлы. Он спрашивает так. Мы не действуем, потому что нет хисарона. Нет хисарона, потому что я не могу действовать. Откуда придет хисарон?
Потому что я действую без хисарона. Ну да. Поэтому мы находимся в этом мире. Вы меня видите? То, что вы видите, называется животное. Это животное может привести себя, да, к какому-то действию. По причине необходимости, да? Творец приводит человека в хорошей судьбе и говорит, бери себе. То есть за ухо меня взял, все, усадил здесь. И все. И я нахожусь в каком-то уже действии. Это действие, то, что он делает, это тоже На меня действует окружающий свет. И тогда я могу производить различные ухищрения, материальные в группе. И я с помощью этих материальных действий вызываю духовный окружающий свет. Я прихожу, усаживаюсь с людьми, с которыми не хочу сидеть вместе, открываю книгу, в которой ничего не вижу. Мне говорят: встань, пойди, сделай. Я тоже не очень-то, но я делаю расчет, что мне как-то стоит делать. И я пробуждаю свет, возвращающий к источнику. То есть духовное действие уже делается моим пробуждением, а не тем, что меня приводит снизу. Я уже сделал шаг вперед. И что?
И вследствие этого откроется хиссарон, о котором вы говорите. Вы ведь сказали, что не действуем, потому что нет хиссарона. Теперь вы говорите иначе. Достаточно того, что мы приходим, изучаем.
Но с самого начала дают нам. Понятно, что ты действуешь с хиссароном, который тебе дали. Это называется «Творец приводит человека в хорошую судьбу». И говорит: «Бери тебе». И в этом дает тебе хиссарон. Но продолжать ты уже должен сам.
Так хиссарон откроется вследствие того, что мы сейчас делаем.
Да? Если делаем правильно.
Ну,
давайте пойдем еще вперед.
362 страница, первая колонка. Посередине 224 пункт. И тогда отчетливо проявляется, что нефеш хая, то есть нефеш этого святого существа хая, малхот, а не от другой стороны. Как сказано, да воскишат воды, стали отмечены воды святого семени знаком нефеш хая. И это знак буквы Юд, запечатлевшийся на святой плоти более чем все остальные впечатления в мире. Объяснение. Писание выясняет, да воскишат воды кишением существа живого, в значении впечатляться и ощутят. То есть с помощью обрезания и подворачивания ощущают и впечатляются высшие воды мужского начала, передаваемые нефиш человека в записи и образе нуквы, называемой нефиш хая, живым существом. И поэтому высший мир, Бина, утвердился и отпечатался с буквой Юд, а нижний мир, Малхут, утвердился и отпечатался с буквой Гей. И в то время, когда Малхут, Нуква, поднимается и облачается на высший мир, Бину, тогда выходит Гей из Малхут, из Ма, и вместо нее входит Юд, как у Бины, Ми. И это знак буквы Юд, запечатлевшийся на святой плоти более чем все остальные впечатления в мире. Так как с помощью обрезания и подворачивания выходят также из человека все впечатления этого мира, относящиеся к букве Гей. И знак буквы Юд появляется вместо нее, так же, как это произошло в Нукве, когда она поднялась в Бину. И поскольку святая плоть Исода отмечена буквой Юд, человек тоже может получить завершенную нефеш хая от святой Нуквы.
225.
И если человек к этому приводит, то то, что он вызвал в высших, то это все приходит и к нему. Хорошо, там был кто-то, кто хотел спросить. Так я почувствовал. Нет? Ну нет.
Я хотел задать вопрос в продолжении вопроса Ияля. Вы сказали о том, что человек должен делать, приходя делать действие, но что значит, что человек вообще входит? Какая индикация есть сверх тех действий, которые мы делаем? Если вы можете, по крайней мере, человек может прилагать усилия, чтобы увидеть, что он вошел в это.
Я не знаю, в чем именно вопрос. Что на самом деле входит или как будто бы заходит.
Вы сказали, человек, который прикладывает усилия, чтобы прийти в группу, приходит, садится и делает во имя группы, и входит в группу. Вы говорите, если он на самом деле входит в группу.
Ну, конечно, есть разница. Или я прихожу сюда физически, потому что я только могу. так и усаживаю себя и сижу рядом с ними. Как люди, которые приходят первый раз, скажем. Так он сидит, все там учатся, и он учится. Ну, как будто бы учится, но он не умеет учиться еще. Все говорят, он помалкивает, может, скажет там несколько слов тоже, насколько это будет по делу. А есть такие, которые уже находятся внутри, в теме, обсуждают и находятся в контакте, в связи. Ну так что?
Рав, мне это ясно, есть разница в работе.
Ну так что?
Но если и переходим к состоянию, как который писал Яль, как будто что-то исчезает, а ты все-таки сидишь, и вроде бы кажется, что ты пытаешься, насколько ты понимаешь, все-таки войти, но не происходит в ощущении. Это иногда занимает время, проходят дни, пока это входит в ощущение. Как я могу знать, что я сделал правильные усилия, чтобы войти? Сказать, продолжай нормально. Я спрашиваю вопрос из места, когда вы сказали, что боюсь, что не смогу этого сделать.
Вопрос такой, я тебе скажу. Я в начале своего пути получил толчок. Не от кого-то там, а само состояние. Как будто бы не получается, то есть отторжение получил такое. Не получается, не то, что я ждал. И я так отключился, отошел. Потом пришло пробуждение. А я уже и не думал. Да, я думал, ну, я буду заниматься чем-нибудь более там или чем-то другим.
И
когда вернулся, я понял, что я завишу от высшей силы. Только от высшей силы. Когда он меня отключает, отключает, присоединяет, присоединяет. И я в этом не могу играть ни в чем. Если он дает мне какое-то желание, даже самое сумасшедшее, нет у меня выхода, я буду его исполнять. Если забирает меня желание, то же самое. То есть или жизнь, или смерть. Всем он управляет. Также по отношению к науке Каббала и также по отношению ко всему остальному. Сегодня мне еще ясно, после того, как я 40 лет в этом уже, что ничего не прошло, где я там что-то решал, желал или что-то там определял, устанавливал. Так это происходило. Это сверху. Просто тебя, я не знаю, тебя стирают, как в стиральной машине. И ты не отвечаешь за это. Ты говоришь спасибо. От тебя требуется только одно. Ждал ли ты спасения? Занимался ли ты Торой? Ждал ли ты спасение? Вот на эти два вопроса ты должен давать ответ. Ты во всех этих ситуациях старался заранее и в момент самого действия как можно больше вкладывать себя или же нет? Не больше того. Заранее делал ты себе разные подпорки, и когда был в этом, в падении, в спуске, тоже при всем том, был ли ты в состоянии, что нет никого, кроме него, то есть что все это идет от Творца, а он с тобой играет во все эти вещи. Это требуется. И поэтому я говорю тебе, надо подготовить себя в разных видах. И тогда, когда это со мной все это произошло, я начал писать книгу. Это был уже 83-й год. 82-й, может быть. Начал писать книгу. Мои первые три книги я закончил в 1983 году. Они были изданы. Ну и все. Что я хочу сказать? Что я занимался разными вещами, где я мог бы быть связанным с путем. Тогда не было компьютеров, ничего не было. Ты же понимаешь? Тогда даже машинка печатная была даже не электрическая, а механическая. И так я писал. Книги, как они были тогда, да, там я там еще строчки наклеивал, там страницы, цифры. Я же помню это. Я делал книгу от начала до конца, да, так на столе, на таком, на станке. Я даже научился, как это делать. Сегодня ничего этого нет. Сегодня все на компьютере и потом печатается. Что я хочу сказать? Что я занимался этим. Должны найти занятие, чтобы это тебя влекло, даже вот чисто эгоистически, чтобы ты видел пользу, и все равно он бы тебя с этим связывал. А потом я начал смотреть, что я получил от Рабаша, рядом писать то, что он говорил, записывать на кассеты и в книгах разные вещи там упорядочивать. Это есть у меня, да, все эти книги, да, и все эти записи. Мне они не нужны, но я благодаря им держал себя на пути. И до сегодняшнего дня я говорю тебе, когда приходят такие периоды отключения, эти периоды просто... Ну, ты просто отключен. Ты выключен. Ты как мертвое тело. Да, много кабала. Да во всех остальных делах тоже. Да не хочется тебе. Если какие-то там животные вещи там хочется. Ну, не более того. Потому что ты видишь, весь мир, он безвкусен, темный. Нет в нем ничего. И все. И поэтому мы должны каждый создать для себя какое-то специальное занятие. Но сегодня мы имеем возможность рекламировать, лекции давать. Это очень поддерживает человека. Я думаю, что это самое гарантированное, самое сильное. Но это тогда то, что я делал. И будьте осторожны, аккуратны. Этот путь требует крепких нервов и терпения. И только если ты знаешь, как привязать себя к этому пути, ты продвигаешься.
Да, насколько я понимаю, я начал чувствовать то, что вы говорите. Я чувствую это на моей ступени, буквально на шкуре своей. То, что вы говорите, все мне ясно, все я делаю, кроме одного. Этого я не знаю, как делать. Заниматься Торой, понимать, и все выполнять должности. Ну, ждал ты спасения, это исчезает. Что-то здесь исчезает. Это мне вообще непонятно, что говорится. Ждал ли ты спасения? Я могу вроде бы понять, но это исчезает из моего понимания.
Ну хорошо, но исчезает, исчезает. Ну, все, прими это тоже пока что.
Но все остальное есть и работает сильно.
Вот и держись за это. Но спасение пока непонятно. Непонятно, каким образом это должно прийти, в каком виде. Спасение в том, что ты видишь во всем, что происходит в действительности, там руку Творца. Будет. Дай, товарищ.
Вы сказали, что у вас были желания, которые пробудились, и вы должны были реализовать их. Что вы имели в виду?
Какие желания? Не было у меня никаких желаний. Да ни к чему.
Вы раньше сказали, что когда начали учиться, были всевозможные желания, которые пробудились, и вы должны были реализовывать их.
Но нет, Творец устраивает разные ситуации человеку, что мы даже не знаем, почему мы проходим все эти вещи. И только после долгих лет ты потом вдруг понимаешь, почему он это сделал. И возбудил их, и ты должен был тоже к ним как-то отнестись. Да, это...
Раф, последний вопрос для того, чтобы попытаться ответить на вопросы. Пытаюсь спросить иначе. Я чувствую совершенно управляемым, что есть одна сила во всем. Но вместо того, чтобы я чувствовать, что он меня разбивает или развивает, у меня есть сила воевать против него. И я бы поневоле чувствую, что он сам воюет с собой. Я бы хотел поднять руки.
Ну хорошо, что ты хочешь-то?
Поднять руки. Хочу поднять руки. Хочу быть разбитым. Очень хочу. Как будто силу против включаю.
Да, конечно же, конечно же. Ну и что?
Как можно здесь перевесить? Как будто бы я чувствую, как будто перчатка, которая входит в железный стержень, которая хочет разбить, сломать.
Продолжай, оставь. Это все вообще необходимо в развитии, ну.
Дима Хаймов из Тель-Ашамера спрашивает: во время изучения Зора я чувствую, что нет у меня вопросов и не должно быть. Почему при изучении Зора не возникают вопросы, как при изучении статей?
Потому что Зор — это свет, это на самом деле свет. И он так написан в таком совершенном виде, что тот, кто касается его, просто чувствует, что тут есть все, тут цельное такое, со всех сторон. Поэтому он не возбуждает вопросов. Он так написан, что нечего тебе спрашивать. Но это вот как мы, когда мы приходим к какому-то раскрытию Творца, даже самому маленькому. Нет вопросов. Почему? Ну сейчас спрашивай, смотри. Нет вопросов. Почему? Потому что настолько тебя переполняет, и просто все, ты готов лопнуть. Не хочешь ничего. И то, что есть, есть. Все. Все перекрывается. Все перекрывается. Хорошо?
Но.
Между скрытием и постижением. Можно что-то почувствовать между тем и другим? Или есть состояние, когда ты на 100% в скрытии, или уже начинаешь находиться в духовном? В десятке, там, где-то.
И скрытие — это тоже духовное ощущение.
Что это значит?
Что скрытие — это тоже духовное. Собака или человек, который сейчас на улице, не чувствует никакого скрытия. Скрытие — это духовное ощущение.
Окей. Тогда сейчас, когда я на 100% ничего не чувствую из того, что говорят каббалисты,
да.
Между этим и сразу же после Махсома, когда ты начинаешь чувствовать духовное.
Я не хочу говорить, что после Махсома. Зачем говорить об этом?
И я спрашиваю, между духовным и теперешним состоянием начинаешь ли ты чувствовать что-то между тем и другим?
Я начинаю чувствовать в духовном, что я могу быть все время связан с Творцом и тем, что нет никого, кроме Него. Не то, что Он раскрывается мне, но я устанавливаю выше своего эго, что это так.
Это постижение, когда ты чувствуешь Творца.
Это постижение, что так я раскрываю Творца. Я не хочу говорить об этом. Ну, не хочу, это не даст тебе ничего. Ты еще далеко это.
Можно еще одну вещь спросить?
Ну.
Так я хочу спросить. Перед тем, как ты ничего не чувствуешь, как ты сейчас, как я сейчас, каббалисты и все, вы, все каббалисты говорят нам просить или думать о вещах. И я хочу, как же это сделать без всякого постижения?
В первую очередь приходить и учиться, дорогой, как можно больше. Как можно больше приходить и учиться. И не тогда, когда тебе там выпало. Первое. Второе. Учить язык. Учить язык. Так вот. А не говорить на английском каждый день, когда это очень легко. А? Учить иврит. И тогда ты сможешь зайти внутрь группы и быть как все, и вопросы ставить правильно и понимать правильно. То я тебе две вещи советую. Приходить с определенной частотой на занятия и учить язык. Продолжим. А, ну, секунду.
Здравствуйте, Рав. Я уже давно хотел задать вопрос. Во время урока Зора я пытаюсь поднять молитву. Ман.
Да.
За товарищей, понятно. И все время какой-то внутренний расчет говорит, а что для тебя?
Так это для тебя. А где твои 10 сферот? Где твой кли? Где твоя душа?
Ясно, что это между товарищами. Но он все время говорит, где ты просишь для себя? Где ты получишь для себя?
Да нет, кроме товарищей, все это эго твое.
Но ведь он тоже хочет наполнения.
Ну, секундочку. Ой. Есть у меня тут... Ну, это понятно, что это осел. Так, как тут хвост? Хвост есть у него? А, есть хвост. Вот. Это осел. Так, и чтобы не было... Чтобы не было сомнений, пишем. Осел. А вот это вот товарищи. Десятка. Десятка. Так? Вот. Душа. И между ними, нахожусь я. Я это все-таки изображу все-таки как тело. Вот я. Так что ты говоришь сейчас? Ну, что-то моему ослу. Ты прав. Ты очень прав. И Тора тоже говорит, что если нет муки, нет Торы. То есть что я даю своему любимому ослу?
А?
Ну?
Эхрахиют.
Насущное. Насущное.
Эхрахиют бикицур. Кен? Минимум.
Насущное. То есть минимум.
Минимум. Кен? Минимум.
Минимум.
Маша царих. Манинутенли
нашама. То, что нужно.
Коль Маша не драж.
То, что требуется.
Захор. Мазу мини.
Что же такое минимум?
Смотри, ослу, если ты будешь давать то, что ему нужно, необходимое, он будет здоров, жить будет хорошо, будет доволен. Ты вдруг почувствуешь, насколько ты свободен от него. Тело здоровое, ничего не нужно. сон, еда, да, заботу, мой этого осла. Вот когда ты сам купаешься, моешься, думай о том, что ты осла моешь. Да, так вот. Делай все эти вещи. Ничего, ни от чего не отказывайся этого. Но только намерение. Мы-то думаем, что мы, да, то, что называется кусочек хлеба, поел с наперсточек водички, спать на земле. Нет, нет, мы этого. Мы не христиане и не аскеты. Ты можешь позволить себе все, что ты хочешь, но только намерение. Только намерение. Каждое действие, которое называется или преступление, или заповеди, только в намерениях, потому что действие производит Творец. Творец делает все действия. Делал, делает и будет делать все действия. Он. Но намерение на все эти вещи ты должен присоединить. То есть тут главное для нас – это намерение. Намерение. На это надо обращать внимание.
Как я могу создавать намерение, когда я мой его, даю ему пищу?
Чтобы он чувствовал себя хорошо, чтобы был здоров, чтобы был доволен жизнью. Мне не надо его бить. Есть законы, как надо относиться к животным. Это я на уровнях неживом, растительным и животным. Кто весь этот осел? Это неживое, растительное и животное. А вот тут вот говорящий. Это два уровня, это два мира. Поэтому здесь вот этот мир, а вот тут это будущий мир.
Все.
Это два мира. И все это находится где? В человеке. Человек определяет.
Астахлит.
Ну так реши, дай ему все. Я говорю тебе, не просто так я даю вам примеры. Рабаш посылал меня в магазин. Какой сыр купить? Не знаю. Купи самый лучший. Что значит самый лучший? Есть сыр за 10 шекелей, а есть за 40 шекелей. Но я же не говорю, что есть и за 400. Ну, скажем, ну, такие, хороший, желтый, твердый сыр. Он говорит, купи самый лучший. То же самое. Разная еда, разные блюда. Подушки, простыни. Раз в году я менял ему матрас. Я тебе говорю, что все было нормально. Человек, который жил всю свою жизнь очень-очень скудно. Нет у тебя в этом никаких проблем. Это такие вот праведники, в кавычках, думают, что если ты себя ограничиваешь, ты становишься праведником. И Творец обязан тебе заплатить в будущем мире. Совсем нет. Все проясняется в намерении. Именно когда ты получаешь от жизни все, что нужно, ты там проводишь выяснение, что да, что нет, что правильно для функционирования тела, организма. Все? Так не делай расчеты такие, как у простых людей. Людям это нормально, а нам нет. Наша работа в намерениях.
Да-да.
Спасибо.
Хорошо?
Ну.
Когда говорится о теле, помой осла, накорми его, это все ясно. Но человек в современном обществе или вообще семьянин должен идти работать, растить детей.
А когда этого не было?
То есть не то чтобы я все время заботился о своем брюхе и что наполнит меня, моего осла.
Ты все время об этом заботишься, только о собственном брюхе, не волнуйся.
Это понятно, но я говорю со стороны действий, и поэтому, когда вы сказали «только в намерении», это немного выстраивает понимание. Но от человека требуется много действий на уровне неживой растительной животной. У него требуется много действий.
Ну и что?
Как и сегодня утром мы говорили об этом, что с одной стороны Творец делает.
Почему тебе мешает это производить духовную работу, когда ты с утра до Рабаш работал на прокладке дорог и домой приезжал, только приходил, только в шаббат. Работали все время, с утра до ночи, да, пока светлый свет дневной. Не сегодня, как сегодня, 8 часов, потом еще обеденный перерыв, такого не было. Свет есть? Светло? Начинаем работать. Нет света? Все, пошли спать. Работал больше, чем мы. С какой стати ты вдруг говоришь такие вещи? Люди всегда работали очень тяжело.
Я не говорю, может быть, я допустил ошибку, сказав это. Как выстроить, как складывается эта дуальность, что с одной стороны Творец все делает, и вообще я пытаюсь спросить.
Я понимаю тебя.
Это очень истинная иллюзия, я должен действовать в ней.
Ну да. Ты должен обращать внимание только на свою намеренность. Когда ты хочешь определить, что за всем, что происходит, то, что делается, все твои действия, твои мысли, твои желания, что за всеми этими вещами, во всех этих вещах находится Творец, и Он определяет и делает. Тут даже я когда двинул ногой или рукой, а сначала я еще подумал, как подвинуть. И именно потому, что были какие-то определенные действия. Это все делает только Творец. Так это. Нет никого, кроме Него.
Из того, что вы сказали, сейчас понимаю, что между нами должна быть очень особая и крепкая связь для того, чтобы позволить человеку находиться в этом мире с такими мыслями. Как это возможно?
Как возможно? Возможно. Тот, кто хочет, приходит в группу каждый день и включается в это, и это возможно. Я не говорю, что не продвигаются, но это возможно. Кто знает. Если день проходит без урока, все, это выключено. Потому что есть сила в сутках, где человек должен возобновлять свою связь со светом, возвращающим к источнику. Ну что ж, дорогой,
332 страница, вторая колонка наверху, 225 пункт. «Пусть птица летает над землей. Это Элияу, который облетает мир в четыре перелета для того, чтобы быть там на Святом Союзе Обрезания. И нужно установить ему трон и упомянуть устами. Это трон Элияу, а иначе он не пребывает там». В этом месте выясняется отрывок. «Пусть птица летает», сказанное об Элияу, который облетает весь мир в четыре перелета. И выясняется, что следующий отрывок «И всякую птицу крылатую по виду ее, об ангелах, которые, кружась по миру, облетают его в шесть перелетов». Здесь выясняется конец отрывка, где говорится о земле, и поэтому нельзя отнести его к высшим ангелам, так как они не находятся на земле. И поэтому понятно, что это Элияу, летает над землей, это Ильяу, всегда находящийся на земле. Поскольку Ильяу происходит от нуквы Зеерампина и находится с ней всегда. Ильяу не относится к стороне Абавиимы, ведь он облетает мир в четыре перелета. Это указывает на то, что он относится к нукве от Хазе ниже, и там только четыре сферот. Ангелы относятся к стороне Абавиимы, поэтому они находятся только на небе. И есть у них вак хагатный.
Намерение.
Поэтому, когда они появляются на земле, чтобы выполнить свою миссию, то облетают мир в шесть перелетов, так как облачаются на шесть сферот. Однако Ильяу не относится к стороне Абавиимы, а только к стороне Малхут, и всегда находится на земле. А поскольку у Малхут только четыре сферы Зеерампина, Тиферет Нецах Хот и Сод, от его Хазе ниже, он облетает всю землю только в четыре перелета, благодаря облачению четырех сферот Танеи. И там сказано в Писании, «Пусть птица летает над землей». Это относится не к ангелам, а к Ильяу, который находится на земле. Тогда как речение «И всякую птицу крылатую по виду ее», которым не упоминается о земле, относится к ангелам, находящимся на стороне Абавиимы и облетающим мир в шесть перелетов. Ильяу облетает мир в четыре перелета, для того, чтобы пребывать там, в этом святом союзе обрезания. Поэтому сказал Ильяу, «Весьма возревновал я о Творце, ибо оставили завет твой сыны Израиля». Ответил Творец Ильяу, «В любом месте, где запечатлят сыновья мои этот знак святости на плоти своей, ты будешь являться там». И уста, засвидетельствовавшие, что Израиль оставили завет, засвидетельствуют, что Израиль выполняет завет. И Ильяу был наказан перед Творцом за то, что выступил со словами обвинения против сыновей его, как сказано, «Ибо оставили завет твой сына Израиля». Эти слова, разумеется, нельзя понимать в прямом смысле. Дескать, Ильяу обязан находиться на каждом обрезании сыновей Израиля, поскольку наказан за то, что выступил со словами обвинения на Израиль. И кроме того, почему сказано, что нужно пригласить его, упомянув устами «это трон Ильяу», а иначе он не будет присутствовать там. Ведь если он должен находиться при совершении обрезания по причине наказания, он обязан присутствовать там. И почему необходимо свидетельство Ильяу перед Творцом, что сыновья Израиля выполняют завет обрезания? Разве не раскрыто все перед Творцом? Но величайшую невероятную тайну скрыли они здесь за благозвучием этих слов, как всегда у них принято. И в чем тут дело становится понятным из приводимого в Зоре. Заговорил Раби Илай, провозгласив, «Будь непорочен с Творцом Всесильным твоим». Чем отличается непорочный от смирного? Об Аврааме сказано, «Находись передо мной, будь непорочен». А о Иакове, достигшем большего совершенства, сказано, «А Иаков был человеком смирным». И называется он человеком смирным, потому что не осталось в нем никакой нечистоты, так как у него уже было произведено подворачивание. Каким образом он сделал подворачивание и очистился от всего негодного? Дело в том, что место, которое сталкивается с нечистотой, имеющейся внутри и находящейся там, где есть подворачивание, называется быком. Это форма проявления левой линии его престола. Ибо есть строение меркаве этого трона лик льва справа и лик быка слева. И бык называется быком смирным, ибо в строении меркаве этого трона есть знак союза. Поэтому этот бык называется быком смирным. Яков относился к нему.
Может быть, мы не понимаем, что написано, однако это не мешает нам желать быть как один и получать на это свет, возвращающий к источнику. Это каждый может так думать. Мы вместе и хотим на наше объединение получить высший свет.
И со стороны этого быка он сделал подворачивание и окончательно устранил нечистоту всего негодного, поскольку есть агрессивный бык со стороны крайней плоти и подворачивания, и много тяжущихся в суде происходит от него до самой нижней ступени, называемой утрата. И все они проистекают от этого агрессивного быка в соединении с диким ослом, от сурового суда манулы. А Яков, человек смирный, означает обладающий этим смирением. Пояснение сказанного. Четыре клипы. Ураганный ветер, руах сера, большое облако, анан гадоль, разгорающийся огонь, эшмитлакахат и сияние, нога вокруг него. Три первые клипы, они полностью нечистые, но клипа сияния, нога, наполовину добро, наполовину зло. И в то время, когда три клипы соединяются с ней, она становится полностью злом. А в то время, когда она отделяется от них, прилепляясь к святости, она целиком становится добром. И местонахождение этих четырех клипот в окончании парцуфа, то есть в окончании исода, где есть два вида кожи, одна на другой. Первый вид кожи называется крайней плотью, и в него включены три нечистые клипы, ураганный ветер, руах сеара, большое облако, анангадоль, разгорающийся огонь, эшмитлакахат. А второй вид кожи называется кожей подворачивания, клипой, сияние нога, половиной которой добро, половина — зло. И Адам решен, родился обрезанным, поскольку три нечистые клипы не имели никакого отношения к нему. И была у него только лишь клипа сияния, нога, кожа подворачивания, которая тоже была целиком добром, будучи отделенной от трех нечистых клипот и соединенной со святостью. Однако, прегрешив в отношении древа познания вследствие искушения змея, состоящего из трех нечистых клипот, он притянул к себе вторую кожу, называемую крайней плотью. Ведь известно, что Адам решен привлек свою крайнюю плоть. И об этом сказано: «И если уведомлен был хозяин его, но не устерег его, то бык этот будет побит камнями, а хозяин будет предан смерти». То есть, когда эта крайняя плоть устремилась к нему и соединилась с его исодом, тотчас отлетела от него душа Ацилута, и он, упав в мир Асия, был осужден на смерть. Поэтому сказано, что это агрессивный бык со стороны крайней плоти и подворачивания, ибо вследствие того, как был предупрежден не есть от древа познания и не остерегшись, отведал от него, устремилась к нему крайняя плоть. И стали нечистыми сразу два вида кожи, поскольку и кожа подворачивания клипа, сияние нога, тоже стала нечистой в силу соединения и слияния с крайней плотью, и это три нечистые клипы. Однако есть различия между ними, и кожа подворачивания называется бык смирный, а не агрессивный, так как она была в полной святости до прегрешения древопознания и стала нечистой только из-за крайней плоти, прилепившейся к ней. Поэтому есть два отдельных исправления — обрезание и подворачивание. Об агрессивном быке сказано: «Бык этот будет побит камнями». И также крайнюю плоть необходимо устранить, отрезав ее от святости и предать ее праху. Однако о смирном быке сказано: разделят пополам возмещение ущерба. И также кожу подворачивания нужно оставить святости, присоединенной к исоду, но необходимо разделить ее пополам, разрезая ее на две части, и тем самым мохин снова проявляется в парцуфе, и открывается святая плоть.
Снова. Нам нужно приложить усилия. Так что на фоне текста мы объединены вместе и требуем света, возвращающего к источнику. И тогда через вот ту десятку, через которую проходит свет, мы начинаем видеть этот текст так, как это осуществляется во всем творении, на всю толщу творения. Пожалуйста, у вас есть такая возможность.
И со стороны этого быка он сделал подворачивание и окончательно устранил нечистоту всего негодного. Посредством того, что разделяют кожу на две части, вокруг этого исода аннулируется и устраняется вся нечистота, которая вобрала кожу под подворачивание в силу прежнего соединения с крайней плотью. А мохин, которые отдалились из-за крайней плоти, могут снова проявиться. Однако этого еще недостаточно, чтобы вернуть все мохин, которые отдалились от Адама Ришона из-за прегрешения древа познания. Ведь сказано, и также хозяин будет предан смерти, несмотря на то, что будет бык его побит камнями. И это из-за большой силы агрессивного быка, что дает возможность саму обвинять теми же словами, как и в Писании, и уведомлен был хозяин его, но не устерег его. И чтобы исправить это, взял на себя Элияу обвинительное слово «сама», обвинив сыновей Израиля вместо «сама», как сказано, «ибо оставили завет твой сыны Израиля». Таким образом, он закрыл рот саму, аннулировав миссию Сама, поскольку Элияу взял на себя его миссию. И тогда есть у него сила стать впоследствии также и защитником, в то время, когда он видит, что сыновья Израиля выполняют завет.
Нормально или нет? Ненормально. Чего ненормально? Что не так? Ну, Гершин.
Все в порядке.
А, все в порядке? Ну, замечательно. Извини. Не о чем спрашивать, так? Все уже все понимают, все в полном порядке, готовы согласиться со всем, только бы быстрее это все кончилось.
Рав, товарищи и творец, они становятся чем-то одним, или во всем есть сначала товарищи, потом творец?
В товарищах я раскрываю творца. Товарищ — это 10 сферот. И в правильной связи между нами, которую мы строим светом, возвращающим к источнику, когда мы приходим к правильному строению, в соответствии с уровнями, да, по мере, каждый раз это с большей точностью, все больше и больше, мы в этом раскрываем Творца, как свет Нефеш, Руах, Нешама и дальше.
Все-таки это разные понятия. Нет такого, чтобы они обменялись вместе в чем-то таком.
Ну, обменяются вместе. Их желания, их мысли находятся вместе в одной системе, как 10 сферот. А что ты думаешь, 10 сферот — это что-то одно? Каждый противоположен другому. Каждый находится в конфликте, в споре с другими. Естественные свойства в 10 сферот, они противоположны друг другу, потому что они исходят от света и желания, от желания отдавать и желания получать. То, конечно же, в их в сочетании между ними, в слиянии между ними, есть такие свойства, где никто не похож друг на друга, и все противоположны друг другу.
Я спрашиваю так. Мы хотим связаться с Творцом, но делаем это через товарищей. Но обращаемся к товарищам.
Мы хотим связаться с Творцом, и поэтому мы должны связаться с товарищами. И мы хотим соединиться с товарищами, поэтому нам нужен Творец.
Да, и Творец и товарищи — это два понятия, которые становятся одним.
Как свет и кли. Потому что товарищи — это кли. Он складывается из 10 частей, а Творец, который складывает эти 10 частей и наполняет их.
Да, спасибо.
Другого нет. Большего. Азарахлаким. 10 частей. Иногда говорят не Кахаб, а Хабад, когда вот это вместо этого. Но 10 частей. Каждый из них совершенно отличается от других. Приходит свет и наполняет связь между ними. Наполняет. Каждый остается в своей эгоистической природе, но свет наполняет вот эти вот пространства между ними, и все они становятся 10 сферот. 10 сферот. Это называется кли. Хотя они и соединены с помощью света, возвращающего к источнику. Это называется окружающий свет, скажем, который соединяет их. И по той силе, по которой он соединяет их, есть тут желание, то есть общий малхут между ними. И в мере того, что вот эта малхут хочет только отдавать другим, она отталкивает свое желание, в соответствии с этим есть и 9 первых. И тогда получается, что в той мере, что они действуют так, отталкивая, есть тут сила отталкивания. Отталкивание. Так? То в этой силе отталкивания есть экран, и отталкивание, сокращение, конечно же, первое сокращение, экран, и тогда есть здесь силы вот этого отталкивания, есть здесь свет уже, прямой свет, который облачается в это отталкивание, которое называется отраженным светом. И тогда все это, все вот это, то, что у тебя есть, это называется душой. Ну, так это все организуется, выстраивается. Есть много деталей, конечно же, но в итоге об этом мы говорим. Хорошо? הנה מה טוב ומה נעים ספרים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד בית אבון